Дорогие мои, постепенно мы уже вступаем в эзотерическую сферу. Все человечество перебирается из земного сознания, от земного сознания к первому небесному состоянию. Это элементарный мир. Ну, мы можем свободно понять, что пока мы доберемся до Девахана, то есть небесный, божественный мир, да, нам надо пройти элементарный мир. Это наша проверка, дорогие мои, проверка нашего сознания, нашего состояния, как морально, умственно и, разумеется, относительно вечности. Каковы наши отношения, что мы приобрели до переступления порога духовного мира. Вы поймете, дорогие мои, что это очень серьезный момент, очень серьезный момент нашего развития. Развитие не ждет, идет вперед, развивается и требует от нас большого глубокого сознания, именно сознательности, потому что это решает очень многие вопросы, потому что, да, с одной стороны, мы переступаем порог духовного мира, мы поднимаемся в сверхчувственный мир, но как перебираемся в этот духовный мир? Какой уровень у нас, какое состояние сознания, какой вкус относительно прекрасного, морального, умственного, относительно доброты нашей, да? Все это там, дорогие мои, уже оголяется. И мы должны это осознавать, очень хорошо представить. Сейчас человек может скрыть, и очень многие скрывают свое истинное внутреннее состояние, душевное состояние, но в духовных мирах, то есть когда мы переходим порог духовного мира, мы уже ничего не можем скрыть. Все обнажается, обнажаются наши умственные способности, способности к прекрасному, к искусству, разумеется, вместе с тем. И каково наше отношение к злу и к добру? Это очень важный момент, дорогие мои, и духовная наука за многие годы уже предупреждает, что мы вооруженные вошли в духовный мир, потому что мы хотим, не хотим, лень или нет, все равно мы подступаем к порогу духовного мира, и отчасти, дорогие мои, как доктор говорит, мы бессознательно уже находимся в духовном мире. Разумеется, посмотрите, какая иллюзия у человека. Человек думает, что шагает по земле, и все. Носит свое земное сознание, свои преступные мысли. Я это сейчас к чему говорю? Потому что сейчас, вчера прошли выборы. Я ничего не прибавляю, потому что Бог, убийца, разбойник. Это евангельские слова. 10:10 от Иоанна. 10 глава, 10 стих. И человек, обыкновенный человек, это вор, убийца и разбойник. Смотря в каком масштабе это присутствует у него, это качество. Да? В политическом там крадут миллионы. А индивидуально там эгоизм разный, там зависть, жадность и так далее, и так далее. Но это все, одним словом, весь масштаб преступности было раскрыто абсолютно. Обидно, обидно, конечно, когда справедливость так беспощадно попирается ногами. И действительно, я вот вспоминаю евангельские слова, это 10 глава, 10 стих. Человек, обыкновенный человек, в основном, если он внутри не носит доброту, это вор, убийца, разбойник. Мы должны это все осознать, привести в равновесие, это прежде, эзотерическое наше отношение к этим ценностям, прежде всего, мы должны понимать, что это в равновесии надо принести. То есть, все зло в нас находится, как Яков Бьомин уже сказал когда-то, и все добро также в нас находится, Царство Божие внутри, но Господь пощадил и не сказал, весь ад в вас находится, Он подчеркнул только доброе, Царство Божие внутри нас. И зло вместе, ну, там сказано, горе тому, через кого это приходит, это правда, но с другой стороны, надо посмотреть, очень трезво, очень серьезно. И самое главное для нас, дорогие мои, задача наша, вот лично с вами, я сейчас беседую, лично наша, ваша задача установить правду. Установить, к какие последствия ожидаем, какие последствия, когда мы не хотим познать как зло, так и добро. Мы должны познать. Одинаково мы должны познать. Все зло и все добро. Значит, мы должны непременно соприкоснуться. Вот и соприкоснулись с этим. Так. Все равно мы должны реальность понимать. А эзотерически говоря, говоря оккультно и из духовной науки, мы должны знать, что мы частично находимся у порога духовного мира и с другой стороны, подсознательно мы уже переступили. Поэтому доктор подает нам те самые значительные мысли, которые мы особенно хорошо должны знать. Эзотерически разбирая, это касается очень интересных вопросов, для вас не совсем незнакомых, но все равно надо сказать, это лотосы, это листья лотосов, это наши божественные, сверхчувственные, вернее, органы. Значит, у нас есть мозг, вкус и так далее, это физические органы, 5 органов в основном, но целиком 12 чувств органов, сейчас это не имеется. В данный момент чувственные органы, и когда мы переступаем пару духовного мира, у нас появляются сверхчувственные органы, наполовину божественные и наполовину адские. В буквальном смысле. Поэтому мы, изучая духовную науку, мы прежде всего вооружаемся, имеем правильные мысли, а когда мы имеем правильные мысли, мы же прекрасно понимаем. И сейчас я тоже очень значительно хочу подчеркнуть. Дорогие мои, все подвержено метаморфозу. Без метаморфозы вообще ничего не существует. Растения имеют разные стадии своего развития. Значительные скачки бывают, и у человека после каждых 7 лет у человека развивается душа ощущающая, душа рассудочная, душа сознательная, а потом дальше, дальше и так далее. Да? Все находится в движении, все находится в метаморфозах, что самое главное, полное преображение происходит. Вот с этим мы и вступаем, когда проходим сознательно и несознательно порог духовного мира. Но доктор от нас требует, чтобы мы это, переступили этот порог сознательно, то есть вооружившись правильными истинными мыслями, мы можем выстоять, иначе это будет нам очень трудно. И пусть никто не надеется на то, что он такой умный, и все равно сможет, ничего не сможет человек. Но эзотерически, имея образование, эзотерическая грамотность, может все установить и все осознать правильным образом. Поэтому, дорогие мои, мы хорошо знаем из духовной науки, что существует вправление, то есть воздействие над человечеством происходит через 3 великих индивидуальности. Да? 3 индивидуальности – это Люцифер, наполовину божественное существо, Ариман и Михаил. Эпоха Михаила. Мы часто говорили, и вы часто тоже встречаетесь в духовной науке, что наступила уже эпоха Михаила. Давайте конкретно коснемся, в чем заключается эпоха Михаила. Прежде всего, мы должны сказать, как помогает Михаил. Эта эпоха Михаила, разумеется, не то, что он стоит в стороне и смотрит на наши бедствия, на наши разные эти перипетии, да, которые мы проходим. Михаил помогает, и причем очень сильно помогает, реально помогает, но не нарушает свободу. Пожалуйста, вы жалеете солнечный свет, подает вам солнечный свет. Не надо укрываться так, очень грубо и просто говоря. Михаил вносит колоссальную силу, которая освобождает нас от всех земных тяжестей, от пространственных ценностей. В этом великая миссия Михаила. И действительно, это великая помощь. Потому что мы должны как-то оторваться от земных тяжестей. То есть, это, говоря в общие слова, земные тяжести – это все цвета эгоистического желания наши. Абсолютно, без исключения. Это земная тяжесть, которая прикрепляет, привязывает к земле. Когда мы говорим, что эпоха Михаила начинается, значит, начинается чисто, развитие чисто духовного сознания. Поэтому доктор говорит, Михаил не соприкасается с землей. Хотя он вступает в земную атмосферу, но он сам не загрязняет себя ничем. Вот эту гигиену, эту душевную, духовную гигиену он подает, но подает так, что не нарушает, разумеется, нашу свободу, свободного выбора. А с другой стороны, он вносит, дорогие мои, очень значительные ценности, он вносит божественное сознание свободы. Вы обратили внимание, не земная свобода. В земной свободе мы с 15 столетия живем до 21 включительно. Михаил носит чисто божественную свободу, как импульс, чтобы мы имели возможность выбирать. Да? Эта божественная свобода, дорогие мои, заключается в том, что Михаил помогает, то есть показывает все сияние, совершенное сияние Спасителя. Он вносит божественную любовь для нашего восприятия. Этого не было, дорогие мои. Потому что через, мы знаем, через Моисея, через Яхве действовал Спаситель, а сейчас непосредственно действует. Потому, почему? Потому что очень важное качество есть у Михаила. Вы знаете, что всегда стараюсь словами доктора это все объяснить. Поэтому я легко и свободно это говорю. Михаил ничего не присваивает. На земле, когда мы живем, вообще мы все хотим присвоить. Правильно? Красивая женщина – это наша. Красивый мужчина – это мы хотим присвоить. Все мы хотим присвоить. Начиная с золота, кончая власти и так далее, чтобы не пересчез это без меня прекрасно. Человек все присваивает. Но с другой стороны, человек все воспринимает. И потому он потом хочет приобрести, как, перевести как свою собственность. А Михаил, вот потому я хотел почувствовать, Михаил ничего не присваивает. Понимаете, удивительное существо. И тем самым показывает совершенно неэгоистическое отношение к человеку, к человечеству, к эпохе, к солнечным системам и существам. Ничего не присваивает, только отражает. Это великая добродетель, которую мы должны учиться, дорогие мои. В этом заключается миссия духовной науки. В духовной науке доктор все время подчеркивает, это не моя мудрость. Это мудрость Вселенной. Ты не имеешь права его присвоить. Ты должен восхищаться, воспринять в плоти кровь, осознать и познайте истину, и истина сделает вас свободным. Видите? Как просто вышли из этого лабиринта. Очень трудно, я понимаю, очень трудно. Но это правильная мысль. Мы занимаемся чем? Чтобы установить правильную мысль. Я часто говорю, осуществление или в этой инкарнации, особенно в конце жизни, или в следующей инкарнации. Это непременно произойдет. Почему это произойдет, дорогие мои? Потому что божественные существа, они очень добрые существа. Простите меня, если я так хочу сказать. Вы даже не представляете себе, насколько это доброе существо. Ваш ангел-хранитель. Добрейшее существо. Именно доброе, щедрое и великое вместе с этим. То есть нам подает истинное, не эгоистическое, то есть чисто небесно-божественное, чтобы мы это пережили и чтобы мы это не присваивали. Потому что мы, когда смотрим на ангела, на архангела, что мы видим? Степень непринятия, неузаконения каких-то реальных сущностей и явлений. То есть мы учимся не эгоистическому восприятию. Это и есть истинное сострадание, истинная любовь, истинное познание истины самого. Да? Поэтому, когда наступает эпоха Михаила, он особенно сильно подчеркивает, мне ничего не принадлежит, не принадлежит и вам ничего не принадлежит. Посмотрите, человек как все хочет забрать, да? Михаил говорит, не присваивайте, потому что это ложь. Это неправда. Это не ваше божественное существо. Ваше божественное существо где находится? Михаил говорит, находится в сверхбожественных мирах. Наше «я», собственное «я», не земное иллюзорное «я», которому мы рабы. Нет. Михаил говорит, у вас есть божественное «я», которое живет не в солнечной системе, а в сверх божественных существах. Значит, превыше серафимов. Это не гордость. Отсюда гордость не рождается. От истины не рождается гордость. Гордость рождается от иллюзорного представления самого себя. Разве материалист будет думать, что я божественное существо? Тогда он должен убрать все свое эгоистическое. Да? Наоборот, усиливать свое эгоистическое. Не стоит об этом. Самое главное, что мы в духовной науке чему учимся? Мы познаем происхождение нашего божественного «я», которое непосредственно из сердца Христа происходит. Это в сознании рождает огромную, огромную доброту и огромное доверие. И что самое главное, не имеет значения, мы это воспринимаем, принимаем. Нет, любому человеку скажи, что ты есть божественное существо. Вот, простите меня, самому отъявленному негодяю скажи, что ты божественное существо. Вы должны знать, через некоторое время это слово будет иметь свои последствия. В этом есть сила добра. Добро светит и греет, подает теплоту, подает и истину. Но мы скупые, когда смотрим негативного существа, мы говорим, он плохой, такой, такой, это неправильное отношение. Потому у нас есть в Евангелии от Матфея очень хороший пример. Солнце одинаково светит всем, одинаково греет всех. Когда мы достигнем этой высоты, да? Когда мы соприкоснемся с сердцем Христа. Вот эта эпоха началась, дорогие мои. Мы уже смеем, мы уже можем дерзнуть. Потому что сам Господь приближается и стоит сейчас, как вы знаете, в эфирной стихии, в эфирном мире, ожидает, когда мы сможем возвысить свое сознание и соприкоснуться с Ним. Но когда мы соприкасаемся со Христом, это уже не то отношение, которое было у Моисея к Яхве и у Моисея к Спасителю. Нет. Сейчас непосредственно лицом к лицу происходит восприятие. Поэтому как раз этому помогает Михаил, и в этом заключается миссия Михаила. Небесное восприятие Михаила, которое, когда мы видим на Михаила, и когда он инспирирует нас, что мы ощущаем прежде всего? Никакого эгоистического. Абсолютно. Это великий учитель потому. И истинный учитель. И вы знаете, то же самое говорит доктор. Доктор говорит, что эта мудрость не принадлежит. Я смотрю, вижу реальность и так далее. Да? Значит, освобождаясь от эгоистических отношений к земле, отрываемся от земного всего, там будет какие любые ценности, и освобождаемся от всего этого, и это дает нам возможность воспринять, именно воспринять нечто божественное. Поэтому мы можем сказать, почему человек, потому я сразу обращаю ваше внимание на всю серьезность этого положения. Это не просто праздные хорошие слова, это легко. А вот это то, что я сейчас говорю, это уже очень трудно. Поэтому, с одной стороны, мы должны знать истину, идеальные отношения. Но с другой стороны, что мы должны преодолеть для этого? И доктор говорит, почему мы не воспринимаем божественное? Вот люди, спроси у любого человека, останови и скажи, ты воспринимаешь божественное? И так далее, да? Почему человек не воспринимает божественное? Божественные личности, индивидуальности или элементарные существа и так далее. Почему человек не воспринимает божественное? Воспринимает только земное. Какой ответ здесь звучит? Чисто эзотерический ответ. Потому что человек не может привести свою душу в покой. В этом эзотерическая причина. Почему? Значит, есть существует объективная возможность воспринять божественного. Но духовная наука говорит, если мы хотим воспринять нечто божественное, то или в прошлой жизни, или в этой жизни мы должны установить полнейший душевный покой. Но разъясняем, а в чем заключается душевный покой. Вот я сейчас вспоминаю, я всегда вспоминаю. Один молодой человек услышал от меня, это приблизительно 20 лет назад я говорил. Вот душевный покой установи, и ты воспринимаешь божественный. И он решил установить душевный покой. Ночью лег и говорит, душевный покой, душевный покой, душевный, ничего не получилось. Он на следующий день говорит, я один час, и ничего не получилось. Потому что он не знает, в чем заключается душевный покой. Я не смог объяснить, то есть открыть скобки. То есть это заглавие, душевный покой, это заглавие. А содержание, понимаете, а содержание очень трудное, потому и никто не может установить душевный покой. Но это порог. Душевный покой – это порог. После душевного покоя мы начинаем воспринимать божественное. Значит, уже легко понять. Значит, душевный покой – значит, когда мы все земное приводим к спокойствию, когда глаза не стремятся наслаждаться красивыми женщинами или мужчинами, когда наше сердце не желает богатства, но естественное состояние, значит, мы должны привести все. Обратите внимание, не уничтожать, нет. Это я не говорю, что ты видишь красивое и сказать, это я не вижу эту красоту. Ты должен видеть эту красоту, ты должен оценить правильным образом эту красоту, душевную, физическую, добродетель, все. Но ты должен это привести в покой. Значит, душа не должна стремиться осуществить. Да? Когда земные искушения нападают на человека, он должен привести их в покой. Но это невозможно, дорогие мои, если не развивать совершенно с другой стороны те качества, которые смогут сами привести в покой. Пример. Пример, дорогие мои, я надеюсь, что много раз подчеркнул, когда мы воспринимаем красоту человеческую, но потом и ангельскую. А потом красоту солнечных существ. Одним словом, когда мы воспринимаем красоту божественную, эта божественная красота сама приводит в равновесие все наши земные влечения, стремления и ценности. Успокаивается душа. Земные ценности больше не волнуют, не в том смысле, они уничтожаются. Ничего не должны уничтожаться. Люцифер и Ариман существуют и всегда существовали. Господь разве где-нибудь говорит, убейте Люцифера Аримана в себе? Нет. Доктор говорит, приведите в равновесие. Ничего не... Во-первых, дорогие мои, это эзотерическая глупость, когда человек думает, что что-либо может уничтожить. То, что существует, вы его не сможете уничтожить. Преображение, метаморфоза, да, но уничтожить ничего невозможно. Зло невозможно уничтожить, дорогие мои. Это совершенно реальная востребованная сила. Оно должно быть. Если у вас не было бы зла внутри души, у вас никогда не развилось бы я-чувство. Мое я, мое восприятие, это все, это корень зла, и там же идет добро, и они уравновешивают друг друга. То есть, я не думаю, что вам надо очень много слов сказать относительно того, что ничего мы не должны уничтожать. Простите, возьмем простой пример. Если зло надо упразднить, уничтожить, а почему Господь не уничтожает? Он же может все. Зачем от нас требовать? Мы же люди, мы же ставим на 10-й иерархии, да? Что мы можем? Мы ничего не можем. Да тот, кто может, а он не уничтожает. Согласны, нет? Поэтому это логически, разумеется, но эзотерически говоря и... Наука со своей стороны то же самое говорит о материи. Что он говорит? Материя вечно существует. Правильно. Но имеет свои границы. Когда происходит метаморфоза материи, вода переходит в воздух, воздух переходит в тепло, а тепло переходит, повышается и все время возвышается. Все находится в движении. Метаморфозы. Мы ничего не можем уничтожить. Мы можем познавать, характеризировать, и потом уже каждому свое место. установите, одним словом, зло, да, вы же прекрасно понимаете, злому должно прийти. А почему должно прийти? И так далее. Значит, одним словом, самое главное, мы должны сказать, мы должны привести свою душу к внутреннему покою. То есть, когда мы еще хотим что-либо, стремимся к земному, пока мы не привели в равновесие в душевный покой. Но это не значит, что мы должны дождаться, когда это абсолютно свершится. Доктор говорит, дорогие мои, и не только доктор, но все эзотерики говорят, в покой, душевный покой можно привести душу хотя бы на одну минуту. Хотя бы две минуты, пять минут, это уже очень долго, да? А как, когда мы божественные ценности познаем, божественную красоту, божественную мудрость, божественную доброту, мы человеческую доброту познаем, сами они успокаивают все наши земные качества стремления. А механически, ничего не механически, то есть аскетизм. Аскетизм – неправильное отношение, это насилие над душой. Ты очень хочешь, но держишь себя в руках и дрожишь. Какая это святость? Это святость, когда ты свободен. То есть, когда ты можешь совершенно свободно установить мир. А ну, снова скажи, мир трудно, но зато познавательно, и это дает действительно тебе свободу. Познайте истину. И только через познание истины мы становимся свободными. Свободными ради чего? Ради божественного познания. Ради восхождения в духовный мир. Поэтому, дорогие мои, очень важно, чтобы мы знали, мы живем с одной стороны, познавая, и познаем, что самое главное привести в равновесие как добро, так и зло. Об этом еще Рамакришна говорит. В 20-м столетии великий святой в Индии родился. И он говорит, что мы должны возвыситься над злом и добром. Зло и добро должно быть внизу, то есть находиться в равновесии. Но добавляем эзотерически, земные ценности должны привести мир в покой, то есть они не должны хотя бы на одну минуту, человеку трудно, на одну минуту привести в покой все свои земные стремления. Согласитесь со мной, это очень трудно, я согласен, это очень трудно. Но когда мы изучаем духовную науку, духовная наука сама приводит спокойствие. Хотя бы на одну минуту, вот в эту минуту мы можем познать и воспринять божественное. И когда у человека есть что-либо божественное, то есть мы должны подразумевать, что он привел внутрь, из свободы привел к равновесии. И это очень важно, дорогие мои, потому что это и есть шаг вперед. Мы не можем развиваться, идти вперед, если не приведем в равновесии нашу душевную жизнь. То есть притяжение к земному, они должны постепенно ослабляться. И тогда мы сможем легко привести, но не исходя из воли, а исходя из познания добра и зла, из познания антропософии, из познания мировоззрения Святого Духа. То есть мировоззрение Михаила. Итак, когда мы говорим о воскресении эфирного тела, о воскресении свободы, подразумевается, мы на какую-то долю достигли именно свободы познания и в прекрасном. Красота и истина. Я привел ее вместе, ее я называю, то есть указываю на сочетание. То есть троица, которая звучит у розенкрейцеров и еще у древних масонов, они говорят мудрость, красота и сила. Пусть мне простят, а я, исходя из духовной науки, по-другому скажу, эту троицу назову по-другому. Благодать, истинная красота вместе, и потом уже любовь ко Христу. Вот троица так превращается, когда мы входим в христологию. В христологию мы входим, потому что мы уже в центр нашего сознания ставим отношение, наше отношение ко Христу. Через Михаила, разумеется. Михаил полностью раскрывает сущность Христа. Почему? Я уже сказал, почему. Потому что, когда мы соприкасаемся с Михаилом, Михаил ничего не присваивает. Мы видим абсолютно неэгоистическое отношение. Это очень важно. Дорогие. Мы учимся неэгоистическому восприятию. Это нам очень нужно. Потому что в этом и наше продвижение вперед. Мы должны достигнуть воскресения свободы. Мы прекрасно понимаем, что воскресение свободы мы достигаем только через познание истины. Воскресение истины в нас. И потом рождается воскресение красоты. Прекрасное. И только потом мы можем перейти к воскресению вечности. Удивительнейшие качества, и наступает величайшая эпоха, и мы должны, знаете, дорогие мои, я хочу сказать, что очень серьезно мы должны восприять эпоху Михаила. Мы должны знать, что сейчас миром, человечеством правит Михаил. Это колоссальная доброта, великодушие, колоссальное сострадание, великое терпение всем этим недостаткам человеческим, и, разумеется, когда мы воспринимаем миссию Михаила, мы видим блеск и молнию Спасителя нашего. И когда доктор говорит, что когда мы воспринимаем Спасителя, мы должны воспринять все великодушие Бога. Великодушие Бога. Чего нам не хватает тогда? Мы не терпеливы к человеческим слабостям, ошибкам и обидам, да? Величайшая именно добродушие, добродетельность наша, да? И через Михаила мы начинаем учиться воспринять все милосердие Спасителя. В чем заключается непосредственно? И приводим слова Евангелия. Я всегда стараюсь доказать все эти духовно-научные истины через Евангелие. Евангелие говорит, и вы прекрасно это помните, «Пребудьте во мне, и я в вас». Это звучит еще совсем по-другому. Звучит, что я есть ваш покровитель. Когда мы воспринимаем «прибудьте во мне и я в вас», у нас появляется покровитель, непосредственно конкретное существо. Мы под покровительством Спасителя, потому что великое, величайшее милосердие. То, чего не хватает сейчас людям. И Михаил учит и вносит силы, чтобы воскреснуло в нас именно все эти великие качества. От этого зависит все наше свободное развитие. Поэтому, если мы говорим, что происходит воскресение истины, значит, мы должны, что, значит, произошло в нас воскресение именно свободы и воскресение восприятия прекрасного, небесного прекрасного. И небесное прекрасное абсолютно освобождает от всех земных притяжений, пространственных притяжений, и душа действительно через познание становится свободной. Поэтому, когда мы говорим, что у человека не хватает божественного восприятия, причина того, что он не привел душу хотя бы на одну минуту, это наша серьезность. Это самокритичность. Если вы приведете вашу душу через развитие покоя, тут же начинается божественное восприятие. Это большая серьезность, но и большое достижение, разумеется. Значит, нам надо до развития, до такого прекрасного, чтобы воспринять это прекрасное, чтобы не было земным, а божественным. И также, разумеется, и истины. Тогда начинается действительно освобождение души. Душа отрывается от земных ценностей, но отрывается через индивидуальное развитие. Трудно. Почему трудно? Теперь мы этот вопрос очень серьезный. Почему так трудно на земле воспринять именно истину, красоту и истинно божественную доброту? Почему так трудно? Потому что душа человека связана с негативными существами. Душа живет в царстве Михаила, но и в царстве Люцифера и Аримана. Не познавая это, разумеется, закрывает глаза, душевные глаза, разумеется, воля перекрывает все. И скажем, дорогие мои, мы, исходя из эзотерики, скажем, почему человек не воспринимает волю? Человек воспринимает разум, воспринимает в чувствах мира прекрасного, художественного на земле и так далее. В общем. Но, а волю вообще не воспринимает, потому что воля заключена, именно собирается в воле воздействия Люцифера, воздействия Аримана и воздействия Михаила, разумеется. Допустим, мы раскрываем нашу волю. Воля становится не тайной, а наоборот. Все. Что мы видим? Мы видим, что Люцифер как сильно действует на нашу волю, Ариман как сильно давит. И что мы можем? Можем ли установить равновесие? Значит, мы должны воевать с Люцифером. И доктор говорит, моя мысль борется с Люцифером. Это реальность, дорогие мои. И мысль также борется с Ариманом. А теперь спросим, можем ли победить Люцифера в мышлении? Трудный вопрос, да? А можем ли победить с Ариманом, борец, его воздействие? Чем и как, дорогие мои, если мы истины? А истина вносится именно через 20-е столетие духовной наукой Михаила и Спасителя. А почему я сейчас это непосредственно касаюсь этого вопроса? Потому что, дорогие мои, мы уже на пороге и переступили порог бессознательный. И доктор хочет, чтобы мы это восприняли сознательно, и мы учимся эзотерике. Эзотерику мы должны знать очень хорошо. Пусть мы не можем осуществить. Я часто говорю, это не важно. Важно нам услышать, усвоить и уразуметь. Но это же легко, дорогие мои. Это, простите, каждый дурак может это совершенно посмотреть на это объективно. Простите за это грубое слово, дорогие мои. Мы можем все воспринять, все понять, а осуществить это трудное дело. Поэтому в духовной науке говорится, в чем заключается истина. Слова доктора. Мы не можем познать истину земным сознанием. Это большая драма, переходящая в трагедию. И доктор советует, если мы хотим познать истину, мы должны его искать в духовных мирах, а не на земле, не земным сознанием. Тот, кто хочет остановиться земным сознанием, употребляя земное сознание, никогда не сможет познать истину. Чтобы познать истину, надо искать ее там, где истина существует. Истина живет, расцветает творчески и в мире прекрасного, то есть в искусстве, но вне земного сознания, вне земной сферы. А что мы познаем на земле? Мы познаем тень истины, добра и красоты. Только тень. Вот вам прекрасная музыка Чайковского. Бетховен. И перечитайте всех этих шедевров. Это тень. Трудно понять. Да, я понимаю. Но вы знаете, я музыкант и теоретик, и дирижер. Так что я очень хорошо сознаю великое творение всех великих композиторов. Но из духовной науки выясняется, все самое прекрасное на земле – это только тень. Давайте разъясним, дорогие, почему это тень, а почему не может это реальность? Если это было бы реальностью, тогда мы никогда не смогли бы оторваться от земного. Потому что мы сказали, вот, пожалуйста, реальность, куда же нам идти, вот здесь реальность. А духовная наука говорит, и реальность, здесь нет реальности. Это великое познание, дорогие мои. Здесь нет никакой реальности. То, что ты, за что ты цепляешься, что тебе нравится, это иллюзия, это отражение, это тень реальных существ, реальных качеств. Ставится вопрос, а где находится реальность? Реальность начинается, то есть для восприятия, начинается в элементарном царстве, потом в нижнем, небесном Девахане и в Вишнем Девахане, и так далее, и так далее, еще выше. А где находится истинное добро? Выше сверхчувственного божественного мира. А что мы воспринимаем? Отражение, тень. Хотя эта тень глубоко удовлетворяет на земных людей. Да? Это другой вопрос. Но мы в духовной науке говорим не так только, что такое истина. Вы помните, я подчеркнул очень сильно, что такое истина недостаточно. Мы должны сказать, где находится истина. Где находится душа, а где находится жизнь, наша собственная жизнь. Ну, это же глубоко эгоистический вопрос, да? Где твоя жизнь находится? Не на земле. На земле это иллюзия. Когда ты воспринимаешь что-либо земное, иллюзия. Поэтому я с того начал, что мы должны привести в покой наши иллюзорные, нереальные отношения ко всем ценностям. И когда мы стараемся познать, привести в покой, когда мы успокаиваем хотя бы на 5 минут, когда мы не будоражим нашу душевную жизнь земными увлечениями, ценностями, вот тогда, успокаиваясь, начинается божественное. То есть начинается вечное. Течет временное. Ускользает из наших рук. Все то, что мы делаем, все ускользает из наших рук. Прибавляется возраст. И так далее. Стареет человек. Все ценности постепенно не действуют так сильно, как действовали раньше. Все притупляется, дорогие мои. А вы помните, я часто раньше говорил, а сейчас просто к слову вспомню. Мечус, мир духа, 6 глава. О чем говорит? Глаза слепнут, уши глохнут, все чувственные восприятия вообще упраздняются. Человек не может ни воспринять, ни увидеть, ни услышать. Это состояние в конце земной эволюции. Потому, говорится, это эзотерические слова, небо и земля придут в нас. Небо и земля придут. Но божественные слова, они развиваются до бесконечности причем. Да? Когда мы знаем цель нашего развития, это другой подход. А когда мы просто по инерции живем, это пока это слепота. И так далее. И глухота, и так далее. Да? Поэтому духовный навык говорит, вы хотите истину познать? Вы хотите соприкоснуться с реальностью? В божественных мирах люди общаются через божественные качества. Значит, нам надо познавать вечное, а не приходящее. Уже просто, да? Приходящее, все приходящее мы должны привести в покой. И когда успокаивается душа по отношению к земным притяжениям и ценностям, тут же рождается божественное в нас. Оно никак не сравнимо. И мы действительно восхищаемся божественной красотой, божественной мудростью и божественной добротой. И мы тогда познаем, что Господь бесконечно любит нас. Это великое утешение наше. И это великое покровительство наше. Что мешает нам это воспринять? Момент смерти, приходящийся, все зло, которое вокруг нас есть, и в нас, и вовне нас, вот это нам мешает. Мы не можем познать реальное состояние. И реальное мы воспринимаем только тогда, когда мы начинаем воспринять сверхземные восприятия. Значит, это необходимо. Но с какой стороны необходимо? Да? Необходимо для развития, для нашего божественного, для раскрытия нашего божественного сознания. Когда у нас раскрывается божественное сознание, у нас рождается величайшее милосердие ко всем людям. Абсолютно. И мы знаем очень хорошо, зло вообще не то, что не существует, нет. Зло очень слабое качество, которое преодолевается очень легко. И мы его приводим в равновесие, и мы видим, как в мировом правлении все находится в равновесии, в гармонии. Это не трудно это осознать. Господь Вседержитель, И все у нее находится в равновесии. Нам следует это познать через божественное сознание, через духовную науку. И миссия Михаила в этом и заключается. Познать величайшее добро, познать величайшую красоту и, разумеется, мудрость. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть. Первый добродетель – это милосердие, связанное с благодатью. Поэтому благодать, истинная красота вместе взятая, и потом идет доброта. Причем доброта уже развивается как любовь к Спасителю. Наше развитие куда нас влечет? К восприятию именно вот этих ценностей. И особенно очень важно почувствовать, как любит Христос нас индивидуально, непосредственно, тебя, меня, ее, его, непосредственно. И тогда мы перемиряемся со всем злом, который существует на земле, и видим, как это все приходящее в сущность. А когда это приходящее? Когда мы начинаем воспринимать вечные ценности. А когда вечные ценности воспринимаем? Когда мы освобождаемся от земных притяжений. Узы не держат нас уже. Значит, мы должны противопоставить что-то божественное. Иначе невозможно. Но со временем, разумеется, из инкарнации к инкарнации, в инкарнацию, когда переходим, все ослабляется зло для восприятия. Поэтому эволюция развивается и возвышается до вечности. И мы должны это очень сильно осознать. И тогда у нас восходит именно истинное отношение к добру, к терпению, потому что мы знаем, что миром правит милосердие. Не судья, неумолимый судья, как это было до Спасителя. Не Яхве. Мы уже сыновья Христа, дорогие мои. Не все. Дочери сыновья Христа. Это великое покровительство Спасителя. Дорогие мои, я очень хочу это подчеркнуть. Мы должны почувствовать, что Бог есть Бог-покровитель, не осуждающий нас, а покровитель. Это есть добрейшее существо. Из добра смотрит на нашу карму. И мы, когда это понимаем, мы понимаем самое главное. В нас живет божественное милосердие, божественная мудрость и божественная сила. Только тогда раскрывается. Как я сказал, что почему у нас нет божественных восприятий? Потому что мы не привели нашу душу в состояние мира и покоя. А это достигается через познание. Познайте истину, истина приведет в гармонию все наши качества, и земное больше не будет находиться не в равновесии, наоборот. И как только создается равновесие, восходит луч солнца. Элементарный пример я приведу. Когда тучи рассеиваются, заходит луч солнца, да? А когда лучи покрывают, то есть когда эгоизм покрывает нашу душу. Но самое серьезное нас ожидает впереди. Потому я сейчас хочу подчеркнуть именно, и с этого я начал почти, но в общем добавлю сегодня самое главное, то, что мы находимся на грани и переходим эту грань земного сознания. Грань именно земного сознания, когда мы переступаем и восходим постепенно в духовный мир. А духовный мир – это уже сложнейший мир, пока мы не поднимемся, разумеется, в рай, в божественный мир. Мы должны пройти опять глубокое испытание. В чем заключается это испытание, дорогие мои? Это испытание заключается в том, что мы начинаем воспринимать лотосов. Сверхчувственных, я не скажу божественных, сверхчувственных органов нашего существа. Где они расположены? Я думаю, что вы знаете. Здесь переносится, да? Горы 16, потом идет 12, потом идет 10, потом идет 6, 4, и потом идет 1. Значит, у нас есть сверхчувственные органы, на которых нападают. Люцифер и Альман. Значит, и там у нас нет покоя. Мы не успокоимся никак. Но у нас есть великая, великая борьба. Потому доктор говорит, наша душа борется с Люцифером. Это великое дело, дорогие мои. Когда у тебя есть человеческий противник, это человеческое. А когда у тебя перед тобой ставите Люцифер, который хочет бороться с тобой, это надо выдержать, дорогие мои. Поэтому духовная наука сейчас говорит, чтобы мы были бы трезвыми, вооруженными, эзотерически. Мы вооружаемся не божественно, а эзотерически вооружаемся. Когда мы говорим, что существуют цветы лотоса, они расположены, и они открываются. Они, простите меня, дорогие, или благоухают, или наоборот. Не говорю очень плохие слова. Там есть уже полнейшее свободное выражение нашего состояния, нашего душевного состояния. Сейчас мы можем скрыть все наши эгоистические, все наши плохие помыслы и воли и так далее. Когда мы переступаем порог, на то и есть порог, когда все оголяется. Мы должны быть вооруженными, дорогие мои. Хотя бы умственно. Чем? Тем, что мы должны сказать, что когда на нас воздействуют Люцифер, существа и ариманские существа, они извращают наши вот эти сверхчувственные органы. И вместо того, чтобы они благоухали, чем благоухали? Великими нравственными достижениями в добре, в красоте и в мудрости. Тогда они благоухают. Доктор сейчас нам говорит, когда мы полностью перейдем, уже будет, ну, не абсолютно, но все же уже будет поздно. Почему говорит он, и Ницше говорит, сквозь все цвета несчастья пройдет душа, не подготовленная духовной наукой. А что такое духовная наука? Мы знаем, это божественная наука. Почему люди ненавидят? Почему идут против? Потому что это божественное сознание. Это божественное добро и божественное качество. Оттуда мы учимся божественной красоте, дорогие мои. С другой стороны, лотосы у нас уже приводятся в движение. Не хотим, не хотим, эпоха не стоит. Правильно, нет? Сейчас уже мы классическую музыку отошли, отошли уже от классической музыки, отошли от Ренессанса, отошли от такого прекрасного мира, который одарил Рафаэль, Тициан, Леонардо да Винчи и так все. Мы уже отошли. Это не значит, что мы не должны стремиться к восприятию этого. Нет, это мы заполняем по ходу, как говорится. Но сейчас другие требования. Мы должны соответствовать. Какие требования? Мы должны осознать, что мы переступили порог. Порог сверхчувственного мира, порог духовного мира, до божественного еще далеко, да. Но этот порог полностью находится в абсолютном метаморфозах. Мы потеряемся, дорогие мои, в этом. Это такой водоворот. Это воронки. Если там попадай, все, крутишься, никак не можешь вырваться из этого. Мы же должны это знать. Мы не должны вслепую переходить, перешагнуть. Эпоха заставляет перепрыгнуть. Да, но духовная наука заранее предупреждает. Вот вас ожидает буря. Воронки. Волны великие. Никакой там девятый вал. Там девятый, еще три нуля надо добавить. И человек теряет сознание. Мы учимся, учимся, и наша душа крепнет. И уже может соприкоснуться с этим ураганом и выдержать. Это очень трудно. Но здесь проверяется, душа великая или нет. Может выдержать великие напоры. К этому мы идем. Если не хотите, тогда подождите. Но все равно вы тут должны пройти. Эволюция жизни не будет ждать ленивых. Да. И непробужденных. Я не хочу сказать тупых. Непробужденных. То есть, ну, уже плохие слова можно сказать. Тупых, грубых, преступных, но пока. Не всегда даже сказать, пока. Вор, убийца, разбойник, пока. Через инкарнации все, все будет. Но мы должны доверять правителю. доброго правителя, мудрого. В чем заключается мудрость? Именно мудрость в том, что пока не учимся на земле, подается духовная наука, подается мир прекрасного, ренессанс, мудрость философии, там, Гегель, Маэта, Шеллинг, там, это все мы воспринимаем. Я один раз очень значительное слово вам сказал. Когда мы спим ночью, бессознательно, тогда мы соприкасаемся со всеми достижениями великих людей, интеллигентов, простых, таких, преступников. Весь водоворот мы соприкасаемся с этим. Потом это перекрывается. Наше сознание, что мы это сознательно не можем выдержать. Но придет время, когда мы это сможем выдержать. И тогда мы будем сознательно воспринимать, что этот великий водоворот, этот великий океан, который объемлет нас ночью, постепенно происходит просвещение, просветление, вернее. То есть к сознательному мы подходим, чтобы сознательно воспринять все. А это мы конкретно говорим. В чем конкретность? Какая сила завладевает нашими лотосами? То есть нашими духовными органами, дорогие, не физическими, а духовные органы. Духовные органы подпадают под влияние Люцифера и Аримана. Мы не должны это знать. Должны непременно знать это. Тогда мы вооруженные. Тогда нужно, вот сейчас наступает Люцифер, сейчас наступает Ариман, а теперь Михаил восходит в душе. Что главное? Любить бесконечно Спасителя. Это задача наших всех бесед. Мы стараемся возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением и всей красотою. Тогда мы можем выдержать нашествие Люцифера. Люцифер – удивительное, красивое существо. Удивительное. Вот так может моментально заворожить душу. Ну, тем более обыкновенного человека. Без Бетховена это не получится, потому что Бетховен это уже видели в свое время. И потому написал именно шестую симфонию, третью, восьмую, хотя бы первую часть и, разумеется, девятую. Там он выдерживает весь этот век. И это там звучит. И вы можете услышать девятую симфонию, первую часть, какие водовороты там. И как выходит душа победителя. И побеждает и прекрасная тема четвертой части. Да? И мы должны развивать свой вкус. Вкус разума, красоты и добра. Это учит Михаил. Через, я все время подчеркиваю, через духовную науку. И те, которые не соприкасаются с духовной наукой, пока они не могут взращивать в себе все эти великие качества. Посмотрите, о чем говорит доктор. О самом прекрасном в душе человека и о самом опасном. И эта опасность наступает сейчас и со всей объемностью, огромный фронт наступает на нас. Люцифер, Ариман со всеми своими войсками нападают на нашу бедную душу. А душа когда крепнет в антропософии. Перед светом все меркнет, вся тьма меркнет. И самое главное, более конкретно нападение Люцифера, нападение Аримана, мы должны знать, как нам бороться с этим. Как душа вступает в борьбу. Как доктор прекрасно говорит, моя душа борется с Люцифером. Он победит. Он приведет в равновесие, вернее, да? А с Ариманом не упоминает, потому что с Ариманом очень лучше не встретиться пока. Это колоссальная сила тьмы. Колоссальная сила тьмы. Солнечный луч не прорывается. Такая густота тьмы. В нас это живет, и когда мы действительно восхищаемся красотой Михаила и силой мысли Михаила, тогда мы пробиваемся через океан тьмы. Это есть истинная наша собственная победа. Это ты победил. Михаил хочет, чтобы ты во всем победил. А он и так уравновешивает Люцифера Аримана. Мы же часто встречаем, как только вы читаете у доктора, чем занимается Михаил. Да, вот такой обывательский вопрос. Чем занимается Михаил? Михаил уравновешивает Люцифера Аймана. Для себя это он уравновешивает. А для вас, доктор говорит, большой вопросительный знак. Со временем мы возвышаемся до силы Михаила. Видите? Это не скромность, да, это не скромность. Но причем не скромность, когда в Евангелии говорится, дела, которые я творю, ты сотворишь. Это Господь говорит о своей силе. И Господь говорит, что вся Троица живет в нас. Я и Отец придем к ним и обитель у них сотворим. Я не пропускаю почти все наши беседы без этих цитат. Это великое утешение, наши дорогие. Это великое не только утешение, это истинное добро. И мы соприкасаемся как с нашим собственным. Это очень важно, чтобы мы почувствовали божественную мудрость, божественную красоту. Это мое собственное качество. Значит, должен доразвиться. Иначе никак не получается. Иначе, когда пройдем порог духовного мира, очень свободно наступают Люцифер и Арима. Они знают, что у нас есть слабые места. Каково у нас слабое место? Слабое место, когда мы не доразвились до красоты, до божественной красоты. Вот и Люцифер моментально побеждает. Мы не доразвились до доброты, до милосердия. И побеждает Ариман. В чем заключается? Или же выгоняет нас опять в пространственный мир, или же в духовных мирах тьма закрывает наше сознание. И люди блуждают во тьме, не зная, что творят. Это будет состояние всех людей, которые не захотят изучить духовную науку, то есть божественный свет в нас. Это величайшее испытание, и мы должны войти в божественный, вернее, пока сверхчувственный мир, и мы ожидаем борьбу с Люцифером, борьбу с Ариманом, но теперь уже не в масках, как на земле это происходит. Когда воруют голоса, когда убивают людей, они носят Аримана, но в масках. Они не говорят, что это Ариман во мне действует. И там начинают оправдывать себя. А там не происходит оправдывание. Поэтому, дорогие мои, какая сила нападает на нас? Это великий вопрос. Это действительно очень серьезный вопрос. Мы должны это иметь в уме. Потому что мы должны знать, когда мы проходим порог духовного мира, нападает на нас Люцифер, или Ариман, или божественные существа. Потому что и они тоже приходят, разумеется. Когда мы соприкасаемся с ангелом, пройдя порог, да? Что делает ангел? Ангел прежде всего посылает лучи света, света разума, света истины, просветляет наше сознание. А когда душа человека воспринимает вторую иерархию, мы воспринимаем именно божественную красоту. Мир второй иерархии – это мир красоты. Если случается, что мы встречаемся с серафимами, херувимами, престолами, то они посылают именно божественную доброту, божественную нравственность, божественную. Человеку тоже очень достойно, но божественная нравственность – не учимся, что значит именно божественное качество. Вот мы находимся в океане. Сейчас, переступая порог, полусознательно, полунесознательно, но мы стремимся к тому, чтобы все было бы оголено, все было бы совершенно ясно, чтобы мы ясно познавали. А без ориентации духовной науки, дорогие мои, что мы должны осознать? Посмотрите на людей, как они живут. Они же слепые. По отношению к физическому миру они что-то видят. А по отношению к астральному миру, мир элементарных существ, возмущая, это же полная слепота. Но самое важное мы должны знать. Религиозное сознание и эстетическое сознание. Земное сознание. Значит, земное сознание, потом эфирное сознание и потом божественное сознание. Как мы сказали, это есть земное сознание, ясно. Это пространственные ценности и мир приходящего. Это ценности приходящие, чисто земная тяжесть. И потом идет эстетическое. Эстетическое – это уже касается именно искусства, восприятия красоты. Но это эфирное восприятие. И потом идет религиозное восприятие. Через какие органы мы воспринимаем религиозного сознания? Может быть, немного удивительно это прозвучит, но это из эзотерики совершенно истина. Религиозное сознание прорывается в нас через физическое тело. А красота через эфирное тело. Поэтому, когда мы развиваем здесь неправильное религиозное сознание, вы, я думаю, что хорошо это поймете, потому что религиозное сознание входит в нас через Аримана, не через Люцифера, через Аримана. Ариман говорит, существует только материя, материальная жизнь, нет никаких божественных ни существ, ни стран и так далее. Это есть религия, который развивает особенный эгоизм в нас. Религиозный эгоизм – это самое худшее. Но мы теперь перешагиваем самое худшее, еще худшее состояние – это эзотерическое зло. Эзотерическая религия. То есть эзотерическое сверхчувственное восприятие, которое в эгоизме находится. Значит, эгоизм – искусство человека – эгоизм религиозный и эгоизм теософский, антропософский. Мы должны открыть глаза и смеяться. Ну и что в антропософии? В антропософии царит такой хаос и такое нашествие от Аримана, что... Поэтому мы совершенно трезво говорим. Это не спасает человека, если он, например, в антропософское общество присутствует. А мы сказали бы так, что значит... Человек стоит перед огромной опасностью. Потому что там Ариман творит чудеса. И человек не может выстоять. Колоссальная трудность стоит перед человеком. Религиозную тьму, эгоизм мы видим в священниках. Это же сейчас невооруженным глазами можно увидеть все это зло. И то, если прислушаться, о чем они говорят, то только течет только осуждение и зло. А материалистическая эгоизм совершенно ясно. Вот поэтому мы говорим, что в физическом теле, в материальном мире рождается религиозное сознание. Но какое, это уже другой вопрос. Также эфирное наше тело принимает красоту. Но какое? Уродливость или действительно красота? Поэтому, развивая эфирное тело через духовную науку, потому что духовная наука – это мировоззрение, религия эфирного тела, божественного эфирного тела, тогда мы можем привести правильно в равновесие. Не уничтожать, а в равновесие привести. Это трудное познание, разумеется, что зло должно существовать. Но в своих рамках. Тогда зло служит, ну, можно сказать, служит добру. Почему? Потому что, когда существует много жизней, перевоплощений, через смерть, разумеется, да? Смерть приносит нам новое сознание, новое строение нашего тела и новое развитие, разумеется. Самое главное. Вопрос. Как подойти нам к воскрешению? Почему я ставлю этот вопрос? Потому что для христианского мира была такая иллюзия, что они, когда входят в церковь, когда слушают напутствие и так далее, они якобы соприкасаются со Христом. Как это выражается? В причастии. Что священник говорит? Абсолютную ложь, дорогие, вы меня простите. Когда подают хлеб, и человек принимает этот хлеб, думает, что это тело Христа. Это иллюзия. Если мы эзотерически разберемся, хлеб – это ароматическое создание. Что ты принимаешь? Какую пищу? Ароматическую пищу. Значит, это не та пища, о которой говорится. Говорится о духовном состоянии. Ты должен духовную пищу принять, причем истинную. Потому что духовная может быть ароматическая или сферическая. Значит, причастие, простите меня, это большая опасность. И мы должны правильно подойти к этому причастию. Причастие от кого? Вот это уже грамотный вопрос. Мы принимаем хлеб от кого? Мы принимаем воду от кого? Тогда мы можем разобраться. А если мы принимаем просто без критики, то вы прекрасно понимаете, не хочу остановиться на этом. И самое главное, чтобы причастие было бы истинно божественным. Значит, ничего земного. Потому Михаил не соприкасается с материей. Вообще не касается. Для него это совершенно неприемлемо. Это оскорбительно. Значит, что ты принимаешь в причастии? То, что оскорбительно Михаилу, дорогие мои. Вот что получается. Если материальный хлеб – это его уплотнение, это неприемлемо. Тогда мы понимаем, в чем заключается божественное причастие. Хлеб насущный, сущностный хлеб. От отца принимают. Разве от отца принимают ржаной хлеб? От отца принимают? Нет. От отца принимают истину. Это и есть хлеб наш. Ну, вы это знаете, я не хочу остановиться, но хочу сказать, что художественный эгоизм, религиозный эгоизм и потом эзотерический эгоизм. Значит, мы везде должны критически подойти. Не усыпить наше сознание, а наоборот, обострять все время надо. Это есть правильное, серьезное отношение. Тогда мы понимаем, почему ты занимаешься духовной наукой? Что ты взращиваешь в себе? Ответ. Сферическое, ароматическое или божественное? Значит, духовная наука не есть панацея. Надо разобраться, какую пищу ты принимаешь. Если ты принимаешь духовную науку как христологию, когда Христос подает тебе хлеб насущный, это правильно взращивается в тебе, это правильно развивается сознание. Сознание приводит в равновесие. Видите, откуда я начал. Когда в равновесии находятся земные ценности, только тогда раскрывается божественное сознание, только тогда касается твоей души Христос. И рождает самое великое, самое возвышенное, самое чистое и вечное. Ускользает от нас приходящее. Все ускользает. Не можешь остановить. А когда мы постигаем вечность, а это устойчивое. Это вечная ценность сходит в нас. Тогда мы начинаем воспринимать именно божественное. Значит, исходя из нашего сознания, а вернее, исходя из нашей эпохи, из сознания нашей эпохи, сознание нашей эпохи, дорогие мои, это Святой Дух, это Михаил, это мировоззрение Михаила. Из сознания нашей эпохи мы должны найти совершенно объективное отношение нашего сердца к божественному сердцу Вселенной. Вот что такое миссия Михаила. Посмотри, как стоит. Я буквально цитирую эти слова. Из сознания нашей эпохи, я просто разобрался с первым этим. Сознание нашей эпохи – это сознание Михаила. Сознание Святого Духа. Сознание истины. И сознание нашей эпохи, то есть сознание истины Михаила и Спасителя, что мы должны найти? Наше совершенно объективное отношение нашего сердца к Божественному сердцу Вселенной, то есть ко Христу. Это великая задача духовной науки. Тогда мы никогда не пропадем. Мы знаем, что мы развиваемся ради того, чтобы наше сердце стремилось к сердцу Спасителя. Здесь уже в сфере альма ничего не могут. Нет искусительных таких средств. Люцифер от этого, от нас освобождается. Это уже великое достоинство человека. А Ариман говорит, я больше не могу подойти к этому человеку. Этот человек сияет во Христе. Как мне подойти к нему? И отходит. Задача Михаила, задача Святого Духа, задача духовной науки. В этом и заключается. Мы должны поверить, дорогие мои, действительно. Мы должны укрепить веру. Я вот сразу вспоминаю евангельские слова. Апостолы, что, о чем просят? Укрепи нас веру. Это великая добродетель. Мы должны верить, что существует огромнейшее космическое, вселенское добро. И мы к этому причастны полностью. Наше сердце находит путь к сердцу Спасителя. Это возможно? Да. Доктор говорит, возможно. Потому что он сам живет в сердце Спасителя. А где эти слова в Евангелии? О, вы уже должны моментально ответить на это. Простите меня. 14 глава. Я и Отец придем и обителем сотворим. Это не механическое пришествие, да? Это элементарно же. Если ты это осознаешь, это величайшее добро, величайшее добродетель, и что самое главное, милосердие. И еще что самое главное, дорогие мои, мы должны научиться, что Господь – это наш покровитель. Вот родитель же покровительствует, нет, во всем. Вот Наташа и Саша. Вы же покровительствуете. Дорогие мои, а божественное покровительство – это материализм нас мешает. Допустим, это величайшее добро. Духовная наука поэтому учит. Великому учит. Великому в мысли, великому красоте и великому доброте. Великое восприятие доброты – это есть антропософия. И потому там подкарауливают Люцифер и Ариман. Они заставляют приходящие познать антропософию. Я очень многих людей знаю, которые уже годами как будто находятся в антропософии. Но это страшные существа. Они взращивают в себе только искусительные силы. Конечно, не сознают. Но со стороны это видно очень хорошо. Поэтому самое важное, мы одно сказали очень хорошее слово, что покровительство, сострадание, доброта от Спасителя в наше сердце. Если наше сердце это переживает и воспринимает, значит мы в духовной науке продвинулись. Нет, значит нам надо подождать. Но рано или поздно все побеждают. Всякий человек побеждает. Все победит. Просто нам надо набраться терпения. Выйти очень неразвитого, подожди. Через три инкарнации можешь посмотреть на это? Тогда по-другому посмотришь на это, да? Трудно. Сейчас человек хочет все непременно осудить. Одним словом, самое значительное мы сказали именно в том отношении, что духовная наука взращивает в нас то, что ни одно мировоззрение не может. Это стремление к истине. К стяжанию истины. Прекрасного и доброты, но причем божественное. Вы сами посмотрите, какое мировоззрение, какая философия учит нас этому. Кто на это способен? Там, где есть инспирация Михаила, там есть инспирация Святого Духа и от Спасителя. И это все приносит нам доктор. Великий утешитель, поистине. Поэтому, как Евангелие от Иоанна прекрасно говорит, прибудьте во мне, и я вас, это великое покровительство. Если мы это воспринимаем как наше покровительство конкретное, дорогие мои, ребенок же доверяет родителю, да? Знает, что от родителей идет только хорошее. Ошибается, не ошибается, все. А они думают, что это хорошее к нам приходит. От Бога что от нас к нам приходит? Только величайшее. Мудрость, красота и вечность. Немного подумать об этом, это есть вырывание души от земных ценностей. Поэтому великое добро, великая красота и великая мудрость. Это инспирация Святого Духа. И мы причастны к великому. Без ложной скромности. Да, мы принимаем участие в великом. Ну и что, что сейчас не видно. А вот в следующей инкарнации это будет сиять. Да. Я сказал даже так прямо всем. И сейчас и вам тоже хочу повторить. Тот, кто действительно серьезно подходит к духовной науке, следующей инкарнации это святой. Не меньше, не больше, это святой. Инкарнация святого. То есть проводник Святого Духа, дорогие мои. Причем сознательно. Потому что мы, благодаря духовной науке, в духовной науке, в духовном мире встречаемся через порог духовного мира, и там подкарауливает Люцифер и Ариман. Что проверяют? Можем ли преодолеть их? И они этого жаждут. Они этого хотят. Просто скрывают. Почему хотят? Потому что через наше отношение к ним они же освобождаются. Если ты говоришь, что Люцифер плохой, злой, это не освобождается. Это нагрузка, наоборот. А когда мы говорим, Люцифер, ты прекрасен, ты сияешь в божественной красоте. Ты величайшее добро, носитель разума. Люцифер, да? Свет. Великий свет. И Аримана то же самое говорит. Тьма ариманическая превращается в свет, божественный духовный свет. Что мы преодолеваем, дорогие мои? Мы преодолеваем эзотерического осуждения. Вы понимаете, какая великая задача стоит перед нами? Эзотерическое, оккультное осуждение. Мы сейчас человека осуждаем. Вот видим, плохой, негодяй, вор, убийца, разбойник, да. Мы его осуждаем. А тем более Люцифер и Ариман, которые вообще громят все, абсолютно все разрушают. Они представители, вор, убийца, разбойник, во всем, везде. Как ты можешь выставить и уравновесить? Через величайшее доброту. Это великое добро в нас может только, великое добро присутствует в нас, может уравновесить все. И когда мы смотрим на Люцифера, и видим его будущее, и видим, что это от нас зависит, его освобождение, его божественное освобождение, Люцифер применяется с нами. И становится нашим другом. О, церковники, это сказано, вот сейчас мы действительно сошли с ума, да. Не от ума отходим, разумеется. Великая задача человека, это есть антропософия. Величайшая задача человека, и когда нам говорят о нашем божественном будущем, о нашем божественном настоящем, уже начинается великая пора. Мы смотрим не только на солнце физическое, но мы воспринимаем душу солнца, мы воспринимаем дух солнца. Это наше величие в познании. А без этого никак нельзя, дорогие мои. Ты не останешься человеком, земным человеком. Это проходящее. В музыке есть такой термин. Проходящий кварцепс. Проходит. Между первой ступенью и третьей ступенью. Проходящий кварцепс. Проходит. Все проходит. Вечное остается. Дорогие мои, самое важное познать доброту. Когда мы познаем истину, мы уже соприкасаемся с прекрасным миром и с добротой. В этом заключается антропософия, которая переходит уже в христологию. Между прочим, надо все же сказать, что, к сожалению, так скромно говоря, мало кто упоминает, но я думаю, что никто не упоминает пока, что путь через антропософию идет прямо к христологии. Мы должны перейти в христологию. А перейти в христологию, это значит воспринять любовь Спасителя. А разве мы отходим от Евангелия? Посмотрите, 13 глава, как начинается. Уже первый стих о чем говорит. До конца возлюбил нас. Когда же мы это воспримем? Через духовную науку. То есть, надо это не, как сказать, не как монахи, не как аскетизм, через аскетизм, а через сознание, когда твое сознание на этом уровне стоит, возвещается. возвысить наш вкус до божественной красоты. То есть ты сам должен стать носителем божественной красоты. Это очень трудно, разумеется, но это начало. Начало – это значит, мы переступили порог. И то, что мы говорим в духовной науке, говорим благодаря тому, что мы порог давно прошли, просто пока не осознаем. Люцифер хочет заранее открыть наши глаза. Арима хочет, чтобы мы заснули раз навсегда. А Михаил хочет через собственное развитие открыть глаза, увидеть Люцифера и открыть глаза, увидеть Аримана. Великая задача человека, и в этом великая задача духовной науки. Мы уже смело говорим о концовке наших бесед, когда говорим, что моральное солнце в нас, это первое, да? Моральное солнце в нас, как наше собственное существо. Это неподготовленный человек скажет, вы уже все с ума сошли. Потому что это действительно великие слова. Моральное солнце всей вселенной, как мое собственное существо. О чем ты? Как ты это возомнил себе, да? Да. Духовная наука дает огромную смелость, божественную, механическую смелость дает нам. Это действительно оправдание человека. Для каких высот был создан человек? Да? Моральное солнце всей вселенной. И вся космическая любовь вселенной в нас. Это концовка 17 главы. Пусть никто не припишет нам эти слова. Это слова Евангелия. Господь говорит для всех. Любовь Отца к Сыну и любовь Отца и Сына к человеку течет. Значит, мы это можем достичь через наше собственное развитие. Поэтому мы вправе говорить моральное солнце вселенной, как мое собственное существо. И вся космическая любовь, вселенская любовь, как моя собственная любовь ко всем людям. Я понимаю, что это величайшие слова, но ради этого приходит Михаил, и ради этого принес любимый доктор земное развитие, внес земное развитие. Дорогие мои, я со всей скромностью хочу сказать, но, разумеется, добавляя наши, так сказать, представления о наших лекциях. Никто об этом не говорит, кроме нас. Послушайте, что творится на Бедене, как Марина часто говорила. И посмотрите, о чем они говорят. Обо всем только не о божественной любви к человеку, а к Спасителю, а Троице. А важно это. Тогда мы начинаем думать, как нам подойти собственными усилиями, как преодолевать Люцифера Аримана постепенно, постепенно. Если человек не говорит о божественной любви, мудрости прекрасного в нас, это не антропософия. Это не христология. И тем более это не христософия, которая никогда не перейдет в христомагию. Евангельские слова. Христомагия. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Это христомагия. 14.12. А 14.20 и 14.23 у меня непостижимые слова. Я и Отец придем. Все величие Отца, дорогие мои. Все величие Сына и Святого Духа. И пребудем в нем. Но не через насилие. Это церковное отношение было бы. А через собственное развитие, через свободу истинной свободы. Ну ничего, мы озвучили это все постепенно расшириться и охватить все российские души, которые хотят правды. До всех надежд положено. Ночью все души российские, живущие в России, все они это воспринимают. Мы не материалисты. Все добро духовной науки рассеивается, во всех душах проникает. Потому что душа божественна. Душа совершенное существо. И то, что мы сказали правду, ночью это переходит во все души и приносит утешение. А плодом мы не ожидаем этих плодов, чтобы мы это не видим и не нужно нам, чтобы мы высокомерие не нарушили равновесие. Да. Но то, что принадлежит нам, принадлежит всем. Ты постигаешь истину не только ради себя. Как часто вы слышали эти слова? Вот, пожалуйста. Когда мы постигаем истину, мы постигаем ради человечества, не только ради себя. И для себя, и для человечества. Мы постигаем зло для себя и для других. Постигаем добро для всех. Духовная наука слышится ночью для всех. А сколько там правды, сколько неправды. Там рассеивается, душа принимает божественные импульсы. Поэтому мы заканчиваем с вами беседу великими словами. Действуйте очень великим. Я хорошо понимаю. Моральное солнце всей вселенной. И моральная любовь. Божественная, бесконечная любовь всей вселенной. Мы можем не только носить, но и осуществить, как наше собственное существо. А, это и есть действительно духовная наука. Ну, пока все, дорогие мои. Я думаю, что мы поговорили как следует. Ну, всего вам наилучшего, всего самого прекрасного, самого доброго, дорогие мои.